Дорогие дамы, мы с вами продолжаем тему первой помощи, но сегодня мы ее немножечко поговорим. Ну, раз уж так Всевышний сделал, что у нас это попало на халуку, это на самом деле в этом есть такой крутой смысл, потому что, ну так, по-простому, да, Ханука – это как раз история о какой-то очень большой национальной травме, об очень большом национальном стрессе, да, такая была очень тяжелая война, в которой люди пошли воевать и выдерживали какие-то совершенно нелогичные вещи, и мы явно оттуда вышли, мы явно оттуда вышли исторически и человечески более сильными, более целыми и лучшими и так далее. То есть это как раз очень наша история. Мы в очень похожей ситуации находимся. Есть несколько вещей, которые мы с Хануки, конечно, можем прямо учить. Во-первых, это классический вопрос Ханука Минатура Минай. Откуда Ханука учится истории? Да, пожалуйста, кто помнит, откуда в Торе учится Ханука? Где такой классический первый источник, откуда в Торе учится Ханука? Да, пожалуйста, дамы, напишите. Если не хотите говорить, можно быстренько написать. Кто помнит, как вы считаете, откуда в Торе учится Ханука? Храм? Ну, в общем, конечно, да. Ну, вот прямо из какой истории в Торе учится история Хануки? Помните?
Нахама, вы можете ответить, пожалуйста, включен микрофон.
Да, в Торе в начале слова Береши, 25-е слово Ор. Ор – это свет Хануки.
Это Каббала, замечательно, да. Каббала говорит, что первый намек, да, что слово Ор 25-го числа начинается Ханука, что это особенная совершенно вещь, потому что все праздники начинаются с 15-го. Поэтому праздник, который начинается 25-го или там Матан Тора 5-го, это всегда выделяется Йом-Ха. Но это Каббала. А вот, окей, хорошо. Когда уже разрешили построить храм. Есть очень прямая история, которую Раши прям пишет, что это, то есть Папшату, которая Папшату считается, что это предыстория Хануки, такая намек в Торе на Хануку. Но то, что вы сказали, все замечательно. Девушка, которая не хотела перед свадьбой идти на первое. Это уже история совсем Хануки, это уже про Иудит. Это уже у нас Магилат Иудит, это даже не Танах. Это мы так, слава богу, что мы такие умные знаем. Нет, все, что вы говорите, прекрасно. История Яков и кувшинчики. Что Яков забыл кувшинчики на другой стороне речки Ебок. Есть кто связывает, но это так очень, мидраши. Даже это не классическая связка. Красивая, но не классическая. Слушайте, вы такие образованные дамы, очень приятно. Самая такая простая, прямая связка, которую Раши приводит, которую да, мидраш приводит, это когда начало в Сефер Бамидбар, Парашат Баалатха, написано про Аарона, да, Баалатха – это народ, ты будешь поднимать свечи. И там это идет сразу после того, что все носиим, все главы колен имели право принести подарок на строительство Мишкана. И все колена вложились в строительство Мишкана, и Аарон был страшно расстроен. Причем он не был просто расстроен, да, там, обижен, что ему не додали дать подарок. Он, это не было обида маленького мальчика, это не было обида взрослого мужчины, которому чего-то не додали. Он был в ужасе. То есть то, что описывают мифаршим, что он был действительно в очень, ну, он испытывал очень максимально сильные отрицательные эмоции. С его точки зрения, вложить деньги в мешкан, дать свою часть в мешкан, это иметь часть, было, если это иметь часть в храме. И что все колена эту часть получили, а он что-то сделал не так, он считал, что он где-то ошибся или совершил что-то такое, и из-за него его колено потеряло возможность. Да. Если вам не сложно, пока вы не говорите, поставьте на ньют, пожалуйста. А то очень слышно. А, окей. Сейчас. Черт, я опять в одиночестве осталась. Ну, да, что его колено на веки вечные, вообще до конца истории, до прихода Машиах, останутся из-за него без части в мешкане. То есть, ну, об этом очень много говорить, но если вы секунду подумаете, что если мешкан – это вот такое сердце мира, через которое вообще все влияние Всевышнего проводит в физический мир, и есть, и все колена еврейского народа получили часть в этой части, кроме Леви, потому, а они должны с этим храмом работать, они не смогут. То есть, как будто у него, он был в ужасе, он считал, что он сделал какую-то такую ужасную ошибку, что все, он просто все потерял для себя, для своего колена, для будущего, для всех. И это было какое-то совершенно, вот там описывается, очень-очень сильные отрицательные эмоции. Максимально такие стрессовые отрицательные эмоции. Говорит ему Всевышний, Шелхак Дулами Шалаем. И Всевышний его утешает, Всевышний его успокаивает, и Всевышний говорит, ты еще получишь долю больше, чем они, а там идти в этот народ. Ты будешь ухаживать за свечами. Ты будешь ухаживать за свечами, твоя доля еще больше, чем у них. И мы можем посмотреть, да, на то, что делает Всевышний, как на совет Всевышнего, как справляться со стрессовой ситуацией. То есть Всевышний не говорит ему, когда он уже в стрессе, уже там в тяжелом состоянии, давай, давай, поищи ошибку, давай разбираться, видишь, тебе правильно, тебе плохо, тебе стыдно, классно, давай тебя добьем. Давай поищем действительно ошибку, что ты не так сделал, надо разбираться. А, давай-ка сделай шуму, голубчик, да. То есть, когда человеку плохо, больно, и Всевышний решает, Всевышний дает ему выход. И выход очень интересный, да. То есть, в принципе, вот эта интересная такая, ну, метафора, но это тут у нас очень прямая история, да. Ой, у нас Мирьям руку держит, она хочет, чтобы ее тоже было видно, и она хочет вопрос спросить. Мирьям, видите?
Я сейчас включу камеру.
Ага, а, чудесно. Хорошо. Что как Всевышний говорит ему в частности, ну, как машаль, да, как метафору, это же интересно. Ну, что Всевышний ему сказал? Он говорит, да какой ужас, я не дал свою долю деньгами, там, я не стал частью вот такой, кому это принадлежит. Всевышний говорит, не волнуйся, зато ты будешь со свечами ухаживать, ты будешь свечи улучшать, ты будешь там правильно свечи выставлять. Мы идти в этот народ, это в смысле будешь правильно выставлять свет. Свет в храме, вот та самая менора, которая была в храме, там была центральная свеча, кстати, с которой чудо и случилось, которая всегда и горела, есть очень много учебы про то, почему именно она, и она называется там, восточная, неважно, это целая история с этой свечой. И все остальные свечи, они направлены немножко вот так к ней. То есть с двух сторон по четыре свечи вот под таким наклоном, и одна, которая стоит прямо. И вот это, и их надо было очень найти, надо было очень точно этот цвет выставить. То есть Всевышний говорит Аарону, смотри, в каждой ситуации есть огромное количество подробностей. Каждая ситуация – это такой пазл. Каждая ситуация – такой да, мозаика такая из многих-многих частей. То, как мы видим ситуацию, то, как мы с ситуацией работаем, зависит от того, куда мы направим свет. Если мы направим свет на то, что мы потеряли, на то, что не получилось, и будем только это освещать, не выплывешь, не вылезешь, ничего в своей жизни не сделаешь, ничего не оставишь потомкам, ничего с тем, кто от тебя зависит, ничего не получится. Нужно найти в народ. Нужно думать, куда направлять свет. Шелхак дулами шалаем. И ты получаешь награду больше, чем все остальные. Я тебя научу, как правильно свет направлять. И, в общем, на самом деле, это, конечно, такая база работы с посттравмой, база работы вообще со всем, что касается всей вот этой вот истории национального стресса и так далее, в котором мы сейчас находимся, куда и как направлять свет. Взять на себя ответственность, взять на себя, чтобы помнить, что у нас есть свобода выбора, куда направлять свет. Это, конечно, потрясающе, что эта история попадает на Хануку. А вообще-то, да, следующий месяц, который будет начинаться, месяц Тевет, который вот уже буквально завтра начнется, он такой очень сложный для еврейского народа, очень непростой. Это как раз силы больше у неевреев, особенно у Исава, как в Кодыш Исава. всякие там, у них большие праздники в это время происходят, и Всевышний начинает этот месяц с Ханукой. Что даже в самое трудное время, если мы будем правильно направлять свет, если мы будем правильно смотреть, то, конечно, это даже со всем можно справиться, с чем угодно можно справиться. Слушайте, я хочу напомнить, что тема большая, а мы с вами не занимаемся профессиональной учебой, поэтому, пожалуйста, любые вопросы, любые идеи, любое, что вам интересно. Я помню, что в прошлый раз кто-то попросил о работе со страхом, но это мы не сегодня. Мы сегодня тогда про Хануку, а может быть, в следующий раз посмотрим, как сегодня пойдет, что успеем про страхи, про работу со страхом. А праздник чего Ханука? Что мы празднуем в Хануку? Да. Что мы празднуем в Хануку? Чего праздник Ханука? Там Песах, скажем, выход из Египта, свобода, Шавуот, дарование Торы. Чего праздник Ханука? Давайте я вам даю минуту, вы напишите идеи. Чудо с маслом, чудесно. Чудо найденного масла. Духовная победа. Окей, давайте еще до конца минуты, у нас есть еще секунд 15. Праздник Победы. То, что масло горело 8 дней. Вот смотрите, вы все замечательно пишете, абсолютно правильно, да? Это мы празднуем, что было такое чудо, что масло на той самой средней свече горело 8 дней. Чего? Извините, я сейчас не поняла. Ладно, я потом начинаю. Праздник чудес в целом. И масло, и победа. То есть была история войны. Все согласны, что была война? Возможно быть, евреям. Замечательно. Все согласны, что была война? Все знают, что там была война, правильно? Все это знают? Война была суровая, война была сложная, объективно. Была очень сложная, суровая война. Все мы это знаем. А в войне этой было очень много разных эпизодов, и трагических тоже. И на самом деле большое количество трагических эпизодов. И даже из 5 сыновей Аматитьяу не все выжили, да, из Хашмонаим, его дети не все выжили, а уже с этой кучки военных, с которыми он пошел, совсем-совсем не все выжили. И, в принципе, это была очень-очень сложная, трагическая история. В итоге слабые победили сильных. Но сама по себе история войны была очень сложная, очень стрессовая, очень трагичная. Мы празднуем, как вы абсолютно правильно написали, что нашелся кувшинчик с маслом. Мы не празднуем даже победу, мы празднуем, что нашелся кувшинчик с маслом. Теперь, в этом есть очень много разных смыслов, я хочу остановиться на одном. Вот смотрите, теперь, я сейчас это скажу, но я сейчас скажу, что я хочу сказать. Я вас умоляю, понятно, что мы не говорим... Понятно, что мы не говорим про, не дай бог, обесценивание. Или когда мы говорим правильно направлять свет, мы не говорим про то, что там человек мне рассказывает какую-то историю, которая с ним случилась. Или там сегодня я говорила с матерью, у которой несколько сыновей. В Азии я не буду ей говорить. Давай посмотрим на это оптимистически. Зато мальчики спят на свежем воздухе. Понятно, что то, что мы сейчас говорим, мы сейчас чуть-чуть позже обсудим, что с этим делать. Понятно, что, я надеюсь, что это понятно, я на всякий случай, что мы, никто не думает про обесценивание, никто не думает про то, чтобы людей не слушать, или про то, чтобы сказать, а, это ерунда. Я буквально недавно, это был, конечно, совершенно непрофессиональный человек, услышала диалог, значит, там кто-то говорит, вот со мной такое-то случилось, ну, в этой войне, и кто-то ему отвечает, какой-то родственник, а, хорошо, что только так, ерунда такая, по сравнению там. Понятно, что когда мы хотим помочь себе, когда мы хотим помочь кому-то, мы уважаем то, что случилось с человеком, мы нельзя мериться трагедией, нельзя мериться болью, это не что-то, что вообще теоретически можно померить. Каждый человек получает ровно столько, сколько он может вынести. И не дай бог, так же, как есть семьи, в которые уже пережили несколько смертей, а есть семьи, которые просто то, что человек там где-то сидит в совершенно безопасном месте, для них уже такой стресс, что это очень тяжело переносится. Мы не меряем, не оцениваем, не дай бог, не обесцениваем. Но, тем не менее, очень важен наш внутренний настрой. То есть, если я говорю с человеком, давайте сначала вспомним первое, о чем мы говорили, про Арона с направлением света. Если я говорю с человеком, я говорю я, в смысле любой человек, кто говорит, да? Если тот, кто хочет помочь, говорит с человеком, я себя использую как метафору. Это не то, что я что-то придумываю. Ничего из того, что я вам здесь говорю, не придумываю. Это известные вещи совершенно, да, и все, кто профессией занимаются, подтвердят. И у меня внутри желание, ощущение, настрой видеть во всем этом свет. И видеть во всем этом что-то хорошее. И вера в то, что это кончится хорошо. И вера в то, что будет там на самом деле настоящий свет. То я его слушаю. Я уважаю то, что он говорит. Я ему сочувствую. И это дает ему возможность дышать. Та же самая я сижу. И я внутри чувствую просто черную яму. И я в ужасе. Я верю каждому ужасному, что он говорит. И он говорит, там вот мне так страшно. Я думаю, я вообще не понимаю, как ты тут сидишь. Ужас какой. И он говорит, там я не знаю, что делать. Да я тебя понимаю. Давай вешаться. Я могу это ничего вслух не говорить. Но это так сильно проходит, что вместо помощи можно очень сильно навредить. Очень-очень. Мне сегодня рассказали очаровательную историю, значит, вот мой коллега, что я работаю там в какой-то центре, в какой-то школе, и я работаю с детьми, у которых очень относительно общей части людей очень высокие шансы, не дай бог, там, каким депрессиям, попыткам самоубийств и так далее, по каким-то объективным причинам, такой тип людей, детей, подростков. И он рассказывает, что на другое, что он на какую-то там несколько лет назад встретил девочку, которая говорила, что все плохо, ну как, значит, и он ее спросил, неужели вообще нет света, она задумалась, и она ему рассказала эту известную шутку, что вот иногда кажется, что в темноте есть свет, а потом оказывается, что это поиск, который едет тебя задавить. То есть вот такое представление о жизни у юного совершенно человека. И он отправил ее к психологу, и он смотрел потом на нее, как она, что она, и он видел, что с каждой встречи с психологом становится только хуже и хуже. И вот так 2 месяца он был в ужасе, он уже думал вообще, как бы объяснить ее родителям, что неправильного психолога выбрали, она только в худшее состояние заходит. Вот, описать не пришлось, психолог умерла. То есть ей так сильно повезло, что просто психолог, который с ней работал, ей было бедно так плохо. Она при смерти была, но она почему-то продолжала работать. Я не смеюсь, я понимаю, что это трагическая история, извините, пожалуйста. Но и она продолжала работать. Хотела помочь, наверное, из последних сил, но от нее шло такое тяжелое, такое не жизнь, такое что-то от нее шло, что она почти эту девочку загубила своей попыткой помочь. Причем я не сомневаюсь, что она была профессионал и так далее, но нельзя, мы должны очень чувствовать себя. То есть если я чувствую в какой-то момент, что я не... У меня не получается свой внутренний свет правильно выставить. У меня не получается, вот как у Арона, вот эти свечки правильно выставить, себя правильно выстроить, свой свет правильно. Мне нельзя с человеком работать. Вот нельзя. Можно извиниться, выйти, прийти в себя снаружи, это поможет замечательно. Но если чувствуешь, что его история тебя затягивает, то, что тебя затягивает, тебе самой еще хуже, ты не поможешь. Не надо брать на себя то, что не можешь. Нужно очень чувствовать себя. Если чувствуешь, что твой свет у тебя сейчас не под контролем, ну ты не сможешь светить как надо. Это нормально. Это у всех людей. Я когда-то давным-давно, когда училась, моя самая первая супервизор сказала, да, главное, что про себя должен знать человек, который работает, ну, психолог, что главное, что про себя нужно знать, это с кем ты работать не можешь. Там у кого-то это педофилы, у кого-то это, ну, как у каждого человека должен быть какое-то осознание про себя, с кем ты работать не можешь. Ну, нужно понимать, ты со всеми не можешь. Может, и в жизни поменяется, потом с этими сможешь, с этими сможешь. Но это нормально. Даже самый сверх-супер-дюпер-профессионал не может работать со всеми. И не может работать всегда со всеми. Очень важно вот это вот Да, чувствуете вот это вот. Теперь мы возвращаемся, мы не договорили идею про Хануку, что Ханука это праздник, когда нашли масло, хотя была очень трагическая война, очень сложная война. И все, кто интересуется еврейской историей, все, кто хотят лучше выучить этот период в том, что с нами происходило, могут есть только могилот две есть, могила Хашмонаим и могила Иудита. Есть две могилы, современные, написанные тогда с огромным количеством подробностей. И они достаточно трагические. Там не все дважды, там не все мед совсем. Там есть тут и там медиком, но там они очень тяжелые, эти могилоты, очень непростые истории там. Исторических есть много свидетельств, наших еврейских есть много исследований. Можно про это поучиться, можно про это почитать. А празднуем мы классную историю. А празднуем мы про чудо. Почему? Обратите внимание, никто не запрещает учить, что там и как было на самом деле. Да, пожалуйста. Но празднуем мы чудо. То есть, вот когда мы начали просто говорить про Хосен, да, про такую жизнестойкость, особенно внутри. Сейчас мы, если успеем, поговорим про Хосен подробнее, но особенно внутри вот этой национальной тяжелой ситуации, когда и тебе тяжело, и всем вокруг тебя тяжело, очень важно концентрироваться на чуде. Очень важно концентрироваться на хорошем. Очень важно рассказывать друг другу классные истории. И этих историй, слава богу, действительно, то ли мы живем в такой стране, то ли сейчас такой период этих историй про чудеса. Если мы сейчас, если бы у нас было немножко больше времени, это мы бы сейчас там сделали круг, и я уверена, что все присутствующие рассказали бы про какое-то чудо, которое они знают, видели, слышали, не знаю, все что угодно, и мы бы тут сейчас вышли очень счастливые. У нас и в идеале вот такой вечер и надо сделать. Сидите, рассказывайте про те кувшинчики масла, которые горят и не сгорают, про те чудеса, которые, да. Я хочу вам сейчас просто поделиться двумя историями, которые я сегодня услышала. Они все уже не такие новые, они все, ну, не такие новые в нашей ситуации. Им всем уже дня по 3-4 эта история, не сегодняшняя, не свежачок. Ну, значит, может, вы слышали, вот замечательная история, да, все хихикали, да, дня 4 назад, когда это с Туной, история с Туной, что какой-то парень решил. Им раздали туну в масле. В армии не любят туну в масле, она пачкается, воняет сильно, пристает к форме, фиг от нее потом избавишься. Какой-то парень вспомнил детство в, я не знаю, в Бнеакиве, не знаю, где он это научился, просто там походы в лес с папой, и решил пожарить эту туну. Разжег на каких-то тишу немножко огонь и начал жарить туну. У него командир наехал, ты чего, обалдел, во-первых, вонять она будет не меньше, а во-вторых, у нас здесь везде оружие. Ты что, огонь развел? Обалдел. И командир, разозленный, схватил палкой эту банку с туной горячую. И вот так ее. Блин! И она куда-то улетела. И через секунду взрыв. Теперь. И из этой темноты кто-то побежал. Солдаты схватили ружье. Значит, в общем, что оказалось? Оказалось, что они сидели рядом с разрушенным домом, где засели террористы, которые с огромным количеством взрывчатки, огромным, и они готовились их убивать. Эта туна прилетела, лапочка, прямо в... ну да-да-да, с бумажкой, да-да. Все, кто хотят подробности, вот мне лучше с бумагой. Я не хотела лишнее время на подробности вот такие. Эта туна попала прямо в кучу взрывчатки. Взрывчатка взорвалась. А террористы ночь решили, что их поймали. Начали выбегать. Их постреляли. Никто не погиб, не поцарапан, ничего. Все на банке с туны. Теперь чудесная история. Проблема людям, у которых саркастическое мышление. Есть люди, у которых все хорошо, и есть люди, у которых черный юмор очень мешает жить. Значит, я в ответ на эту историю услышала историю, которую мне рассказал. Теперь, значит, эту историю рассказал кто-то, кто лично там кого-то знал. Вот эту историю рассказал, значит, мужик, у которого там был его зять. Ну, муж его дочки там был. Это вчерашняя. Не сегодняшняя, вчерашняя. Вчерашняя история. Может, уже кто-то слышал. Про танк. Слышали? Чудная история. Офигенная. Значит, мужик говорит, сейчас вам расскажу историю. 100% правда. 100% правда. Значит, история такая. Они без преувеличения ничего. Они в танке что должны были прикрутить. И у них не было, слушайте, я боюсь ошибиться, что-то типа ключ номер 8, что какой-то вот определенный ключ. Вы понимаете, я такой специалист, вообще я не помню номер какой, он сказал, я забыла. Давайте считать свой ключ номер 8 просто для истории, я забыла какой. Значит, у них не было какой-то там ключ номер 8. И нужен был именно ключ номер 8, то, что у них было, не подходило. И вдруг по ним начали бомбить, кидаться. Знаете, просто смесями горючими. Знаете, как они делают горючие смеси? Всякие гадости железные набивают туда взрывчатку, и они спрятались в танке. Эти как грабить перестали. Они вылезли посмотреть, что с танком. С танком все нормально, но прямо около колеса лежит выпавший из этой бутылки с зажигательной смесью ключ номер 8. Прямо около колеса. И это, значит, человек, который рассказывает, говорит, это 100% правдивая история по двум причинам. Первое, мне ее рассказал мой зять, я его знаю, он мужик честный. Второе, ключ не подошел. На вопрос, как же танк починили, сказали, поперлись сквозь ночь в соседнюю дивизию, одолжили у них какую-то там специальную связку ключей и починили. Некоторым людям спокойнее жить с тем, что чудеса, конечно, случаются, но и мы сами молодцы. Окей. Ходят эти фотографии с домом, который взорвался в форме миноризм. Куча, куча чудес, которые происходят. Послушайте, ну понятно, что наверняка происходит тоже ужасная история. Ну, конечно. Но, во-первых, по-честному чудес какое-то сумасшедшее количество. Я сегодня говорила с... Я не могу сказать имя, но его статус, это как... Алуф Мишне, ну, как больше, чем генерал Масадовский, он сказал, что они там все в шоке от уровня чудес, потому что по самому маленькому расчету за каждый день операции входа в АЗА должны были погибать от 50 солдат. Еще не было ни разу, что погибли больше 4, и не каждый день. И это с точки зрения просто военной науки. Это какое-то сумасшедшее чудо. Блин, мы должны молиться, чтобы, не дай бог, ни один не погиб, и ни с кого волос не упал. Но если мы будем концентрироваться на то, как так у нас есть погибший, это ужасающе. Если мы будем концентрироваться на то, какие чудеса Всевышний делает нам каждый день, можно жить. И Ханука про это. Мы празднуем в Хануку чудо с маслом. А как все остальные, эта огромная война, которая была. Да, она была. Да, она была. Но чтобы ее пройти, чтобы ее выжить, чтобы ее победить, чтобы выйти из нее сильными, здоровыми и народом, который может двигаться дальше в тысячелетия, в историю, в победы огромные, в храм, мы должны были видеть чудо с маслом, а не все ужасы и не все смерти, которые происходили. Окей, это то минимальное, которое я хотела сказать про Хануку. Давайте немножечко еще про инструменты, да. А если есть вопросы, пожалуйста. Были там вопросы? Я вижу, что в чате я не пропустила, не было вопросов или были?
Не было.
Не было, окей, хорошо. А мы с вами, если я правильно помню, остановились на том, что... если я начну повторяться что-то, что я говорила, просто расскажите мне, потому что есть какие-то такие основные вещи, чтобы понимать, что происходит, и что с этим делать, да, с точки зрения чисто психологической. Но если я что-то говорила, скажите мне, я же могу забыть. Да. Значит, определение коллективной травмы мы разбирали в двух словах быстренько. Были вопросы, да? Тоф, ну давайте я сейчас возьму минуту, посмотрю. Нет, это... Так, про Галанта я ничего не знаю. Окей. Я не видела вопроса, если я что-то пропустила, будьте добры, напишите еще раз, я увижу, если вам не сложно. Я сейчас быстренько пробежалась, может, я пропустила. Хорошо? Окей. Что определяет национальную травму? Травму Эверь, да, и Эверь, и траур национальный, когда это все народное. Мы немножечко говорили, да, что Ирур Рацифут Тифкудит, это мы, это и Машбер, и Муннерхав мы обсуждали, я помню. Первое, это что прерывается вот это вот ощущение постоянной, нормальной, понятной истории страны, постоянной нормальной истории себя, постоянной нормальной истории, с чего происходит со мной, с государством. А второе, нарушается возможность доверять государству, доверять армии, доверять полиции, да, то, на чем мы всегда так хорошо жили. А, и это мы обсуждали. И что с этим делать, это мы с вами обсуждали. Если кому-то осталось непонятно, скажите, но это я помню, что обсуждали. Теперь третье, это что реальность мыцют мишутефет ла злоузерванный зар.
Да, Мири. Вернитесь на секундочку. Я помню, что мы это обсуждали, но буквально в двух словах, если можно вернуться. То есть недоверие, я помню, что это нужно как бы, что можно доверять человеку, да, какому-то. То есть я могу встать на место
человека. Я ничего не могу сделать с доверием государству, я могу сделать с доверием к реальному человеку.
А первое, что вы говорили сейчас,
что вот это вот ощущение, что прервалась вот эта вот нормальная последовательность истории, жизни вообще и так далее, мы говорили про необходимость рассказывать историю. Мы говорили о том, что нужно просить человека рассказать историю, уточнять, что было зачем, что сначала, что потом. Очень просто просить сказать историю. И это то, что любой психолог говорит любому, там лежит солдат, который пережил любую совершенно там травму, ему казалось, что вот он погибнет, и Всевышний спас его. Это недавняя история мальчика, который с третьего этажа упал и тоже там отделался почти ничем. Потрясающая совершенно история. Русский мальчик, кстати, да, и, ну, еврейский из России мальчик. И всем психологи говорят одно и то же. Рассказывай почаще и очень точно. Прямо вот что зачем. То есть этот человек может делать даже без психолога, просто что у него есть слушатель, и он будет стараться рассказать, что зачем, и это подсознательно восстанавливает. Вопрос будет по другому руслу. Как жить, если палестинцы придут опять сюда работать? Смотрите, мы здесь, я очень плохой специалист в политике. Есть большое количество мнений по этому поводу, но я в этом тупой пользователь. Я, может быть, тупой пользователь, у которого очень интересные собеседники, которые накидывают информацию. Скажем, например, если я вам расскажу мнение вот того же генерала, вот этого большого-большого по поводу палестинцев, вы очень удивитесь, я в случае очень удивилась. Я думаю, что то, что зависит от нас, насколько возможно, стараться, чтобы рядом с нами этого не было. И, по-видимому, не сделать это совсем опаснее, чем это сделать. В конечном итоге. В общем, я реально неплохо себя чувствую говорить на темы, в которых я не специалист. Если бы мы с вами были за чашечкой чая, я бы с радостью с вами обсудила. Меня тоже ужасно бесит эта тема, очень мне мешает. В двух словах то, что я поняла от больших-больших людей, что вот кого пускать к себе домой, подумай 10 раз. Государство будет запрещать. Сначала они требовали, чтобы пускали только тех, кто после 50 семейные. Сейчас требуют, чтобы были после 35 семейные. Но людей там в связи с ментальностью очень важно, чтобы это были люди связанные. Потому что молодые будут стараться прийти на работу в любом виде, дешево и как угодно, это очень опасно. Как минимум к себе домой не пускайте. Как минимум то, что от вас зависит, рядом с собой не пускайте. Все, что сможете, рядом с собой не пускайте. Следователи в СНГ без того, чтобы записать... Сейчас не поняла, извините, не успела. Следователи в СНГ для того, чтобы записать, как американцы, показания травм, которые с ним произошли, каждый раз переспрашивают, что было. Рассказывать последовательно это полезно, получается. Ничего не знаю про следователей, но если в СНГ следователи ведут себя так профессионально, с точки зрения... То есть если все, что волнует следователей относительно американских шпионов, это помочь шпиону остаться без психологической травмы, то я даже не знаю, как к этому следует относиться. Это очаровательно. Это очаровательно.
Мастер, я знаете, что думаю? Может быть, вот Лея задала этот вопрос про пластилинцев, которые собираются к нам работать. Может быть, здесь другой вопрос, не политический. Я смею предположить, исправьте меня, Лея. Наверное, вопрос, как вообще преодолеть в себе, наверное, страх и тревогу, потому что...
В любом случае не преодолевайте. Если у вас есть страх и тревога, храните ее бережно. Она вас защитит. Чудесное это дело, тревога и страх перед палестинцами. Тревожьтесь. Думайте два раза. перепроверяйте 3 раза. Думайте 10 раз, или оно вам надо. Если был вопрос, я вам очень благодарна, Мирим, я не поняла, спасибо большое. Если вопрос, как избавиться от тревоги, ответ – да ни в коем случае. Храните ее как большую драгоценность, эту тревогу. Она разумная, она мудрая, она вам поможет в жизни. Если вы чувствуете, что эта тревога, она не на уровне там, 10, 20, 30, а на уровне, когда она вам спать не дает, и есть мешает и так далее, но это уже, конечно, тревожность, с которой надо работать, но насколько я смогу, я отвечу, с любой такой тревожностью надо работать. Любая тревожность, которая мешает жить, с ней надо работать. Не потому, что она против палестинцев, как Всевышний решит, а потому, что она мне жить мешает, потому, что она вам жить мешает. Мирьям, так это ответ? Мирьям?
Я не знаю, вопрос не мой. Я лишь догадалась.
Ну, в общем, кто написал вопрос, скажите, пожалуйста, если мы с Мирьям правильно угадали, в чем вопрос, и ответили. Давайте не будем, пожалуйста, заниматься русской американской разведкой. У нас и так времени мало, мы там же далеко уйдем. Окей. Итак, кроме Ирура Цифут, кроме этой последовательности и веры, у нас есть еще 2 показателя общенациональной травмы. Третий – это одинаковая реальность для того, кто помогает, и для того, кому помогают. Мне кажется, мы тоже об этом немножко говорили, что обычно в обычной ситуации человек пережил травму, а тот, кто ему помогает, он приходит из сильного места. Поэтому, ну, если пользоваться языком сегодняшнего урока, ему будет легко держать свет, ему будет легко держаться, ему будет легко быть в сильном состоянии, в котором он действительно может помочь, ему, может быть, даже там духовно чуть-чуть взять на ручки или обнять и так далее. А так как мы находим ситуацию эмоциональной травмы, мы все на одном месте. Мы все в одном месте. Вы слушаете, как вам что-то рассказывают, это вас дергает за самые больные точки. Вам человек рассказывает что-то, что с ним было, или чего он боялся, или как он ужасно этого боялся, и это случилось, это как будто у вас будет нажимать на прямо самые больные места. Вы как будто будете проваливаться в его рассказ, как будто он ваш, вам будет хотеться закричать: «Да-да-да, я тоже». Теперь обратите внимание. Один из вариантов – это делайте, как я. В смысле, что я этому училась, поэтому да, можно тоже, да, нормально, делайте, как я. Я много говорю о себе относительно, потому что это, во-первых, честно, во-вторых, это страховка в каком смысле? Если я в какой-то момент провалюсь и скажу что-то более эмоциональное или более чувствительное, чем я думаю правильно для собеседника, если я говорила, вот там, я хочу вам что-то там, вот я тоже так чувствую, мне тоже страшно. Если я в какой-то момент что-то скажу более эмоционально или более чувствительно, чем было бы правильно для моего собеседника, мне есть куда вернуться. Я могу сказать, это и вот мне тоже сложно, иногда я не справляюсь, но это не твое, это мое, это мой страх. Я как будто могу забрать свой страх назад, а не бросать его в него, как будто бы это и есть такая реальность. Это один вариант. Он достаточно рекомендованный. Очень многие психологи, которые сегодня работают с посттравмами, особенно те, кто работают вот буквально через Купот Хулим, который много-много-много людей видит, этим пользуются. Это прямо такая страховка, которая очень помогает. А другой вариант, то, что мы разбирали сегодня, очень держать руку на пульсе, чувствовать, что ты не провалился. Если чуть-чуть проваливаешься, лучше выйти или лучше там на какое-то время или привести себя в порядок. Прямо очень сильно следить за собой. И на самом деле самое главное это вот то, что 4-е, на самом деле 40 бы хосов и тепор. Что необходимость в том, чтобы каждый человек, особенно человек, который пытается помогать. Есть такое, у нас есть такой как лозунг «Помогите помогающему». Израиль Озер. Это человек, который помогает, это очень энергоемко. И это затаскивает его в его самые сложные места, в его самые страшные места, в его самые тяжелые места, в ситуации национальной травмы, я имею в виду. Не всегда Но в ситуации национальной травмы это становится чем-то таким очень по краю. Всегда. Это сложность. Поэтому хосен, поэтому вот все, что касается делать что-то, что делает тебя сильнее, делать что-то, что делает тебя свободнее, делать что-то, что делает тебя спокойнее, делать что-то, что делает тебя счастливее. Совершенно чудесную историю сказала, я не знаю, она сейчас присутствует, не присутствует, но я надеюсь, что так как она это напечатала в открытом пространстве, я думаю, что этим можно воспользоваться. Это девушка, которая, возможно, она здесь сейчас, что у нее вернулся муж на несколько дней с фронта, и они собирались ехать куда-то праздновать, там, с друзьями, делать эль-эль, что-то делать приятное, веселое, и у них выяснилось, что ранила друга общего. И она говорит, ну все, наверное, теперь никуда не поедем, его же ранило. И ее муж сказал потрясающую вещь. Я наверняка буду не точно, но идея того, что он сказал, была такая. Мы ради этого воюем. Мы идем туда, и мы рискуем жизнью, мы воюем, чтобы у вас тут была аляэш, и чтобы у вас тут была нормальная жизнь, чтобы вы могли жить человеческую жизнь и веселиться. И мы ради этого туда идем. Если за каждой нашей раны вы будете разбивать эту жизнь, нет смысла в том, что мы делаем. Это очень мощно. Это очень мощно. Потому что именно вот эти любые моменты, которые делают человека более счастливым, более сильным, более накачанным, дают ему энергию. И каждый человек должен прямо для себя составить список, что мне это дает и что мне это делает, и строго следить, чтобы как витаминчики каждый день обязательно несколько такого получать. Если ваш список должен быть максимально большой, список должен быть максимально разнообразный, то есть прямо вот сесть. К сожалению, опять у нас очень мало времени, я не могу вас сейчас всех заставить, возьмите бумажку с ручкой, пишите. Но прямо вот по-хорошему, как в первую же свободную минуту сесть и написать, и повесить на самое видное место, на холодильник, не знаю, на зеркало ванной, повесить на самое видное место список, где все, что вам делает приятно. Все, что вас радует. И если это вкусняшка, значит вкусняшка. И если это музыка, значит музыка. Если это все, что угодно. Если это поцеловать ребенка, если это погладить собаку, если это все, что угодно. Все, все, все. Не обязательно делать вам удовольствие такое же в эйфории. То есть если сказать, что удовольствие от 1 до 100, мы пишем все вещи, начиная с 2. Ну, с 1,5. Если вам доставляет удовольствие смотреть, как в капле воды отражается солнечный свет, ловите каплю воды, наблюдайте, как отражается солнечный свет. Это замечательно, это достаточно, это важно. Мы не ищем обязательно удовольствие уровня 100. Вот если в космос меня запустят, то хорошо. Пока в космос не запустили, не имеет смысла все. Нет, мы... Про космос напишите, пойди знай, что вас ждет. Но, ну, как для кого это удовольствие? Но, пожалуйста, тоже напишите другие вещи, которые вас радуют. Очень-очень важно, особенно исходя из вот этого принципа, что помогающий находится в той же ситуации, что тот, кому он помогает. Особенно исходя вот из этого принципа, получается, что эта часть помогать себе, вот эта часть накачивать себя, она абсолютно критическая. Иначе и никому помочь не сможете, и сами сломаете. Так, сейчас был вопрос, а я не успела его прочитать. Да, я не знаю, спасибо большое, что время летит со мной быстро. Мне тоже с вами время очень быстро. А как разговаривать с людьми, которые прошли боевые ситуации и закрылись? Опять. Во-первых, помните вот эту схему, которую мы обсуждали в прошлый раз, про временные отрезки? Там, помните, там первые 3 дня... Первый там месяц-два, помните, вот этот год, вот это то, что мы разбирали. Прям, я вам очень профессиональную схему дала, прямо из учебничка. Думаем про эту схему. Если человек закрытый первые там 3-4 дня, если возможно, обнимаете, или если возможно, там любым другим способом греете, там вкусненьким кормите, горяченьким поете, и вот вся рядом такая, и ваш свет, он как будто вот весь направлен на него. То есть как бы ваш свет говорит «я тут», если захочешь говорить «я тут», «я тут». И он не говорит по какой-то причине. Первые 3-4 дня нормально. А потом лучше бы начать немножечко задавать вопросы. Прямо очень прямые вопросы. Еще раз. Вопросы чем прямее, тем лучше. Вообще не думайте про намеки, не думайте, как туда подойти, как человека подвести. Если человеку хочется говорить, ему просто нужно, чтобы ему помогли дверь открыть. Если человеку говорить очень больно, но хочется, ему нужно, чтобы помогли дверь открыть. Если человеку по какой-то причине прям не может, это попало, не дай там 50, ну, куда-нибудь там более серьезные вещи, все равно вы не поможете, все равно нужен будет специалист. Так и так. Теперь, когда я говорила в прошлый раз, что давайте экономить, ну, на специалистах, и чем больше хосов, тем меньше нужен типуль, и они имели людей в виду, которые были в боевых действиях. А те, кто были в боевых действиях, опять зависит от того, чем они занимались, но если они действительно сталкивались со смертью и так далее, им, конечно, нужна профессиональная помощь. И я вообще два раза бы подумала, или вы готовы, боевой медик, да. Я бы на вашем месте два раза подумала, или это вы должны быть той, или первая помощь поможет. Теоретически им должны давать психологическую помощь от армии. Спросите. Просто, прямо спросите. Я недавно встретила человека. Он месяц был, если кто-то понимает, рабанут своит. Он месяц определял обезображенные трупы, кому они относятся. Причем именно от вот этих не военных, военными проще, у них есть такие штучки, дрючки всякие, чтобы их узнать можно было, а именно не военных, детей, женщин, изнасилованных, порезанных, которых куски оставали месяц. Их берут на месяц и отпускают. Там больше месяца, всем ясно, что никто не выдержит. И у меня был огромный вопрос, или я выдержу ему помочь. Я не была уверена, что я могу выдержать ему помочь. Апропо, что человек должен осознавать свои границы. И я его спросила, ему полагается помощь от армии. Оказалось, что ему полагается и личная, и групповая. Но началась пока только групповая, пока он ждет лично. Он думал, может быть, вот начать со мной посмотреть. И я ему сказала, что я готова сама позвонить в армейскую службу, чтобы ему поскорее дали. Потому что там люди, которые прошли специальную подготовку для этого. Я такую подготовку не проходила для этого. Мне с тем, что я все-таки профессиональный человек, с дипломом и все такое, я не думаю мне правильным туда лезть. Если есть кто-то, кто может другой помочь. Если бы была ситуация помочь некому, я бы обратилась там в какие-то профессиональные места, получила подготовку и только тогда начала работать. Это, ну, я бы не полезла в... Это нужно мерить. Возможно, и в большом количестве случаев они могут получить или получают помощь от армии. Психологическую, я имею в виду. И это не случай, о котором мы говорили. Посмотрим, как пройдет 3 месяца, как пройдет 2 месяца, как пройдет год. Вообще, вообще, вообще не случай. Я говорю про людей, которые сидят около радио, им страшно. А, окей. Спасибо. Есть вопросы, или я еще немножко дальше пойду? Если это родной человек, то как тогда лучше себя вести с такой посттравмой, помимо профессиональной терапии? Если это родной человек, и он получает профессиональную помощь, надо с ним быть, надо его любить, и по-хорошему надо что-нибудь там сказать, типа, смотри, если ты захочешь со мной поговорить о войне или о чем-то, я здесь. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой там вместе поехали к друзьям и поели мяско с вином, я здесь. Я с тобой. Ему же тоже нужна и нормальная жизнь. Ему же тоже нужна и хороший, теплый, близкий человек рядом. Окей. Девочки, у нас есть сейчас время для вопросов. Если есть вопросы, я с вами, с вашими вопросами. Если нет, то мы немножко просто дальше будем двигаться. Как? Окей, пока нет вопросов, я двигаюсь дальше. Если появятся, я с большой радостью. Хосен. Мы все время говорим хосен. Хосен, да, как-то мы типа жизнестойкость, да, пытались переводить по-разному, да. Хосен это, давайте я сначала на иврите, потом по-русски объясню просто хотя бы определение, чтобы мы начали уже про него говорить, хорошо? Значит, хосен это месугалут плюс киела плюс гибуш зеут, которые в итоге приводят к тому, что у человека есть тифкут това, бээт иру акаше, машбер хирум, яхат им гмешут това, недрешет лыха им мили им, мегеним машмути им бешигра. То есть определение хосана – это когда у человека есть достаточно таких трех вещей, как мисугалут, это как бы возможность, ну, мы поговорим подробнее, мисугалут – это как бы возможность, кигила – это окружение, и гибуш зеут – и ощущение своего я, то есть я, окружение и вера в свои способности, возможности, ну, не знаю, как сказать, сейчас поговорим, что такое, ну, вот, опять, извините, не знаю, как по-русски сказать мисугалут, так что он может в моменты тяжелые или стрессовые, или хирум, или катастрофические продолжать действовать нормально и ощущает, что у него достаточно гибкости, что его жизнь продолжает быть полной, приятной и машмутит. И действительно, чего стоящий, я не знаю, он делает что-то со своей жизнью в бешигра, и он держит шигру, он держит быт. То есть в его, он способен в самые тяжелые моменты тянуть дальше, чтобы жизнь была стоящей, с приятными моментами, с каким-то смыслом. И это максимальное достижение. То есть максимальное достижение – это выстаивать в том, чтобы была вот эта ежедневность. Были будни достойные, стоящие и приятные. А для этого, как вы увидели, необходима гибкость, да, как сказано в Талмуде «Лулам я адам рахки кане влока шеки эрес». Да, человек всегда должен стараться быть гибким, как тростник, и нестойким, как, и не сильным, нестойким, как ой, забыла, дерево такое сильное, арзе ливанон, еще говорят, эрес, ну, как очень большое дерево. А? Нет, нет, как арзе ливанон, вот эти вот, как свечки такие, высокие деревья.
Кедр?
А?
Кедр?
Кедр, да. Нестойким, как кедр или кипарис, не знаю, нестойким, как вот это, по-моему, это кедр, а гибким, как кане. Окей, у нас есть два вопроса. Первый вопрос был, как в Израиле сейчас с инвалидами войны, с физическими повреждениями, условия, помощь, я не знаю, это к социальным работникам. Я не сталкивалась с тем, что кто-то страдает и кому-то что-то не додают, но это нужно проверять серьезнее, наверное. Обычно в Израиле с такими вещами все как-то нормально. А как можно получать кайф, если много семей в трауре? Еще раз. Вспоминаем историю про вот эту девочку, муж которой сказал, мы не будем в трауре из-за того, что друг ранен, мы будем продолжать жизнь, ради этого он ранен. Он пошел на то, чтобы быть ранен, ради того, чтобы у нас была нормальная жизнь. От того, что я себя закрою в трауре или буду сопереживать всем и буду плакать всем, я не добьюсь ничего, кроме того, что я тоже буду слабой, я добавлю еще одного сломанного человека, еще одного человека, которому кому-то придется вытаскивать. Если мы хотим, чтобы мы были теми, кто помогает, а не теми, кому требуется помощь, мы в первую очередь должны быть сильными, в смысле мы должны быть сильными, что мы получаем удовольствие от жизни, мы идем в жизни вперед, мы живем свою жизнь. Да, это трудно. Да, это есть всякие части себя, которые говорят, ну как же вот с этой такое, вот тут такое, вот тут такое. И нужно намного больше сил. Поэтому зачем я говорю все вот эти вещи? Пишите списки, как получать удовольствие, как лекарства, как витамины, делайте это каждый день. Может быть, в обычной жизни мы это автоматически делаем в кайф. Может, в обычной жизни мы себе говорим, так, все, хватит книжку читать лежа на диване, давай, вставай, лентяйка. Может, в обычной жизни мы себе как-то пытаемся раскрутить себя еще на что-то. А сейчас нет, сейчас из-за того, сколько всего тяжелого происходит, прямо вот в час по чайной ложке обязательно. Очень важно составлять расписание. Очень важно составлять расписание дня. Теперь в расписании дня во время войны рекомендуется раз в час вставить что-то, что мы опять не успели, для каких-то там упражнений для усиления себя, уже в следующий раз поговорим. Раза два-три в день вставить время для получения удовольствия и хотя бы один раз в день вставить время на поплакать. Можно два. Например, если вы два раза в день вставляете себе время на послушать новости, вы в два раза время вставляете себе время на поплакать. Временно поплакать, временно почувствовать, какой кошмар и какой ужас. Но это время должно быть ограничено. Поэтому очень рекомендуется прямо в своем расписании. Например, с 3.30 до 3.45 плачу в ужасе. В 3.45 шоколадка. Нет, я понимаю, что вы сами можете поплакать, но мне нужно, чтобы вы запланировали тоже выход оттуда. Окей, наверное, благодарить, что не со мной, не с моими близкими, молиться за других, платить такую. Не знаю, как вы чувствуете? Я не чувствую, что не со мной, и я не чувствую, что не с моими близкими. Я не могу так сказать. Это наш народ, это очень-очень все близко, очень все близко. Да, все настолько близко. Я не чувствую вот так, но если вы так чувствуете, давать сдаку, чтобы Всевышний. Мне кажется, надо молиться за каждого еврея. Мы все семья, мы все очень-очень близки. Это как мне кажется. Да, Мирим, пожалуйста. Мирим, да. У вас.
Да, вы знаете мне. А, ой, извините. Я не заметила, что...
Все в порядке, еще есть минуты, давайте, вы скажите.
Мне кажется, минуты. Просто это не противоречит одно другому совсем. Вот это вот плакать о ком-то, чувствовать, если можно сейчас помочь, может быть, поднять телефон, может быть, молиться действительно, может быть, навестить. Но это не противоречит тому, что я должна там, если мне действительно некому. Это совсем не противоречит, ты можешь пойти посидеть с женщиной, которая потеряла ребенка, и может после этого пойти и там, не знаю, купить какую-то нужную вещь или не очень нужную, но очень хочется. Ну, в общем, я не знаю, как-то так.
Наоборот, нужно, это не просто не противоречит. Это вот я не то, что я пытаюсь сказать, что прямо планировать это. Что делаешь что-то тяжелое, потом запланируй себе. Мы сегодня там были с коллегами на каком-то очень тяжелой шива, и мы туда едем вместе, и мы планируем, что мы сделаем после этой шива. Мы пойдем в какое-то красивое место на природе, посмотрим, мы пойдем вкусный кофе выпьем. Мы обязаны себя сами сейчас держать и вытаскивать. Окей, я прошу прощения. Пожалуйста, если можно сохранить на следующий раз, наше время закончилось. Раф уже здесь, дорогие дамы, шалом, до свидания, спасибо вам.